Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя Думского комитета по бюджету и налогам, лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый день.
В эти дни журналисты и политологи подводят итоги первых 100 дней работы Государственной Думы. В Думе сейчас идут обсуждения поправок, принятого в первом чтении 27 февраля законопроекта о выборах губернаторов. Основные споры разворачиваются о так называемом президентском фильтре, праве президента самому определять, кто из предложенных входящими в местные парламенты партиями кандидатов в губернатора имеет право на эту должность. На этой неделе, как ожидается, возможно принятие этого законопроекта во втором чтении. Но есть и другие итоги первых 100 дней работы Государственной Думы, они имеют самое прямое отношение к государственному бюджету и системе сбора налогов. Во всем этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Оксана Генриховна, ну, первый вопрос у меня, на самом деле, к нашей теме имеет такое немножко отдаленное отношение. «Справедливая Россия» сейчас оспаривает в судах результаты выборов в Петербургское законодательное собрание. И мне, конечно, как петербуржцу, очень интересно узнать у вас, в какой стадии сейчас этот процесс находится вообще и что происходит.
Вы знаете, мы подали 26 исков. Из них 25 в районные суды, один иск в городской об отмене результатов выборов и итогового протокола. На данный момент отклонены один иск в городском суде и 4 иска в районных судах. Причем я сама присутствовала на многих судебных заседаниях. Это вот просто слепо... Судьи ведут себя как слепо глухонемые люди. При этом иногда вот на первых заседаниях судья вела достаточно профессионально, исходя из вот того, как было построено судебное разбирательство, было совершенно очевидно, что жалобы не были рассмотрены, что на комиссии, ну вот рабочая группа, которая должна рассматривать жалобу, это вообще какой-то междусобойчик, что никого не приглашали, то есть полное нарушение закона.
У них уже, видимо, инструкции важнее всего на свете, они получили.
Абсолютно. Причем самое интересное, что разбирательство идет, все вот эти факты выявлены. То есть на основании этих фактов, ну, совершенно очевидно, что нужно отменять итоги выборов, потому что жалобы были, ну, практически охватывают 221 участок, это 10%, где несоответствие итогов, которые введены в систему ГАЗ-выборы, и протоколов, которые получены наблюдателями. То есть это вообще дать протокол наблюдателя с подведением итогов голосования, на этом строится все выборное законодательство и весь контроль за выборами. И вообще я первый раз столкнулась с несовпадением данных протоколов и того, что вводилось в систему ГАЗ-выбора. Я с этим никогда в жизни до этого не сталкивалась, вообще не могла представить, что это возможно. Было все, были вбросы, был административный ресурс, были карусели, были...
Тайные участки избирательные, да, непонятные.
Тайных участков не было. Не было. Сейчас вот изобретение. Это все вот...
Это президентских выборов, да.
Нет, и на думских было. Это Красненькая речка и округ Петровский в действии. До этого ничего не было. Были, ну, вот так называемые сетки, купленные голоса, подкуп избирателей, но все это, ну, вот... Ну, в каких-то рамках. То есть это может быть фальсификация на 10%, на 15%. Но у нас были территории, где 50% голосов отнималось. То есть человек получал 11-12 тысяч голосов и гарантированно избирался в законодательное собрание. То есть помимо того, что у нас украли победу, украли право быть депутатом у людей, которые, к наших кандидатов, которые реально выиграли. То есть, понимаете, они сами перекраивали еще наш список. Кому-то добавляли голоса.
Добавляли, да, как в Яблоко,
добавляли,
да,
Ларионову, в Петербурге. Да, угу. Но мы, в отличие от Яблока, мы сразу в суд пошли. Угу. Мы сразу пошли в суд. У нас добавляли двум. Это Ларионов и Горшечников. Ларионов – это предатель, это как бы ему плата за предательство.
Он сразу вышел из «Справедливой России»
еще до выборов. Да, еще до. Да. И так он был на каком-то там 34-м месте, а, значит, за предательство его, значит, если они переписывают протоколы, то почему бы ему не переписать? Причем далеко не ходили голоса у нашего коллеги Давыдова, молодой наш самый кандидат, рядом. У него вообще тоже выше, больше 50% украли голосов. То есть они брали, просто переписывали. У Давыдова забирали, этому добавляли. Ну, вот чтобы нам тоже не повысить процент в целом. Они вот таким образом делали. Второй наш кандидат, он, ну, мы не склонны винить его лично за это, потому что там переписывали протоколы для того, чтобы добавить и дать еще один мандат ЛДПР и провести депутата Волчика. Переписывали так, что это был единственный случай, где переписывали голоса от «Единой России» за ЛДПР. Там у «Единой России» 3%. Ну, явно переписанные протоколы. Ну, и решили до кучи, значит, еще, значит, добросить, переписать. Не знаю, каким образом получилось. Там не так много, но все-таки переписали протоколы. И прошел Горшечников, хотя он не проходил и в итоге занял место других наших коллег, которые без всякого... Ну, которые уже проходили за два дня до подведения итогов голосования.
А на качество работы фракции это повлияло?
Конечно.
Существенно.
И плюс еще следующая ситуация. От наших активных и профессиональных людей, от кого отнимали, кого 5 тысяч голосов, кого 3 тысячи, у кого там около 2 тысяч, допустим, Попов, Сергей Алексеевич, депутат нескольких созывов Государственной Думы, они не прошли, а у других не добавляли, но и не отнимали. И поэтому все равно изменили рейтинг. Поэтому, конечно, это... То есть перекраивание, мало того, что отнимали голоса, в целом у «Справедливой России» отняли 100 тысяч голосов, но еще перекроили внутри список. Где-то, вот как Ларионов, он сам активный участник этого фальсификации, то есть преступник, уголовное преступление, а где-то, может быть, ну, как бы... Либо жертвы, либо они ничего не делали, просто им считали так, как есть, а у других, у всей фракции, у всех остальных депутатов отнимали, кандидатов депутатов отнимали. Вот, поэтому это такое издевательство сознательное. И, естественно, те, кому голоса добавляли, они, придя в законодательное собрание, голосуют так, как голосует «Единая Россия». Это абсолютно точно. Они не за бесплатно это делали.
Спасибо, Оксана Гедыховна. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Справили высшие госчиновники зарабатывать миллионы долларов? Об этом спорят эксперты Кирилл Кабанов, Владимир Прибыловский и Максим Трудолюбов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», а в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, давайте о выборах губернатора.
Я еще раз хочу сказать, что мы здесь, как бы у нас позиция сразу была жесткая.
Вы до конца пойдете, я так понимаю.
Нет, мы пойдем до конца. Мы сразу сказали, что у нас тоже было очень жесткое обсуждение и на бюро. потому что, ну, я не буду из уважения к прошлым заслугам, но и теперешних какие-то претензии к некоторым нашим коллегам, которые, как мы полагаем, могли в этом участвовать, но мы не стали увещевать кого-то, значит, просить, дайте мандаты, потому что мы понимаем, что если люди на это пошли, они никакие мандаты не сдадут. Поэтому мы сразу в суд. В суд, и у нас эти исковые заявления, и Колпина у нас в суде, и Приморский район округ Горшечникова у нас иск в суде, в суд отказали, мы будем опротестовывать вышестоящие инстанции. То есть мы будем добиваться как восстановления справедливости, как по тем округам, где добавляли голоса, так, безусловно, мы хотим, чтобы волеизъявление граждан было отражено в качественном составе фракции, а не то, что человек там на 50-м месте, а потом его за счет вбросов, потом надо понимать, если переписывает протокол «Единая Россия», значит, это, соответственно, они человека вяжут тем самым, и он будет уже не наш, а
ну, конечно,
не оппозиция,
да, будет
никакая,
уже на всю политическую
верной, верной «Единой России», даже проигрывая, она вот используя этот абсолютно беззаконный, неконституционный, вообще антизаконный уголовный прием, они таким образом переформировывают состав законодательного собрания, а потом они еще нам будут предъявлять претензии. Ну как же, у вас же в этой вашей фракции же не все такого мнения.
Ну да, да. Давайте о выборах губернаторов все-таки. Расскажите, какие вообще дебаты на эту тему идут в Госдуме вот за эти 100 дней, интересно?
Ну, сейчас еще пока второго чтения нет. В основном было обсуждение касательно закона о политических партиях. Но, тем не менее, самый главный вопрос по выборам губернатора – это президентский фильтр. И второе, будут ли сейчас перевыборы всех губернаторов?
Да, простите, а вот как вы относитесь, как вы отнеслись к этому закону о партиях, интересно? Как «Справедливая Россия» не опасается того, что ее, скажем так, заклюют многочисленные возникшие? Вот сегодня Белковский, политолог известный, он говорит, что если «Справедливая Россия» не будет сильно оппозиционной, как и КПРФ тоже, то тогда действительно будет такая угроза.
Ну, вы знаете, мы не боимся. Я думаю, что то, что несистемные партии, их большое количество, могут сыграть на руку власти, мы это уже видели по президентским выборам. Потому что они увлеклись, боролись фактически не с кандидатом от власти, а боролись с системной оппозицией. Говорили, что системная оппозиция, она не такая оппозиция, не настоящая оппозиция, а только несистемная – это хорошая оппозиция, нормальная оппозиция. Эти выборы несерьезные, кандидатов нормальных нет. Вот когда мы будем допущены, мы будем участвовать, тогда выборы будут нормальные, демократические. И тем самым получилось, что они создавали в обществе, ну, как бы примеряли общество с тем, что сразу победит кандидат от партии власти, и что других кандидатов нет, и что голосовать не за кого. То есть я считаю, что в целом по раскладу, не потому что они это хотели, ну вот так вот вышло. Так получилось, и таким образом их к этому подвели. То есть власть очень активно использовала амбиции, неудовлетворенность, вполне оправданную, несистемная оппозиция для того, чтобы увеличить шансы и проценты за кандидата от партии власти. Что будет в будущем? Ну, конечно, будет 100 партий. Конечно, будет
сейчас уже 82, да.
Да, конечно, будет разброс голосов. Конечно, это может быть использовано очень эффективно против кандидатов и против партий больших и крупных, особенно активно на тех же губернаторских выборах, потому что кандидат от партии власти будет один, оппозиционный кандидат будет разброс голосов, и все будут говорить, что это недостаточно оппозиционный, а вот мы тут оппозиционнее, вы тут сидели 100 лет, ничего не делали, а вот мы придем, мы всем покажем, и мы не будем с вами договариваться. То есть они осложняют возможность выдвижения решение единого оппозиционного кандидата. То есть все недостатки этой системы мы видим. Но, с другой стороны, я ведь представитель той партии, которую не перерегистрировали, потому что была партия развития предпринимательства, у меня была попытка создать свою партию, и тогда был критерий 50 тысяч голосов членов партии. Очень с большим трудом, но все-таки у нас было 50 тысяч членов, а потом Минюст стал при процедуре регистрации, это была вообще проверка, каждому приходили, но если не каждому, то через одного, спрашивали, какие последние решения конференции, что было на конференции, когда было последнее заседание первичной организации, местного отделения. То есть даже если это настоящие члены партии, но если они не партийные функционеры, у них еще другие проблемы есть в жизни, а не только думать о последних решениях съезда или конференции. И когда к тебе еще лично приходят представители Минюста, начинают это все выяснять. То есть проверка была какая-то жесточайшая. Но самое интересное, что по Петербургу мы ее прошли, по другим регионам там были некоторые проблемы, но нас как оппозиционную партию не перерегистрировали. Это уже было после 2003, где-то в 2004-2005 году ее не перерегистрировали, она прекратила свое существование. Как партия, как общественная организация сохранилась. Поэтому я считаю, что пусть лучше будет
излишнее. 100 партий, да,
да, и больше. Да, чем не будет ни одной.
Хорошо, ну давайте, да, к выборам губернаторов. Как вам видится этот президентский фильтр вообще? Вы как сторонница введения такого президентского фильтра или вообще какого-то более, может быть, мягкого механизма отсеивания кандидатов?
Я категорический противник введения президентского фильтра и какого-то отсеивания. Почему тогда кандидатуру президента не согласовывать в ООН? Или еще где-то народ, почему-то, что касается выборов президента, то народ, по их мнению, достаточно мудр, чтобы самому разобраться. А губернатор, на самом деле, еще легче, это еще ближе к народу, еще больше информации. Допустим, даже Санкт-Петербург или Ленинград, как сказано в известном фильме, город маленький. Все про всех знают. Я уже не говорю о субъектах федерации меньшей численности, населения, поэтому люди в состоянии разобраться, и здесь не нужен никакой президентский фильтр. Прямые выборы губернатора. Более того, если они ссылаются на то, что проходили представители криминальных кругов, то почему же президент и один, и второй этих представителей криминальных кругов неоднократно потом переназначали?
Но потом они могли всегда проверить, правильно, представитель он криминальных кругов или нет.
Представитель криминальных кругов, на это есть конкуренция партий. Вот есть «Единая Россия», как, значит, есть представители оппозиции, если это представитель, человек с плохой репутацией, с плохим прошлым, связан с криминалом, это все должно выявиться в процессе избирательной кампании. Если он реально имеет проблемы с законом, то есть законодательные возможности, то есть он не имеет права участвовать в выборах. Если у него прошлое плохое, ну, он уже, значит, у него есть погашенная, допустим, судимость, ну, тогда это все должно быть предметом обсуждения в процессе избирательной кампании.
Оксана Геннадьевна, а как вы считаете, надо ли вводить моратории на назначение губернаторов до принятия вот этого закона и вступления в силу закона о выборах губернаторов?
Ну, я бы считала это целесообразным, потому что сейчас уже если принято решение, и все его поддерживают, о том, что мы выбираем губернаторов. Мне представляется, что это не очень логично как-то, ну вот, государству так играть, что вот пока закон не принят, давайте мы быстренько переназначим губернаторов используем. Потому что мы все время бизнес упрекаем в том, что они обходят закон. Людей, что они обходят и уходят от налогов. Еще что-то. А тут, когда само вот, как бы, сам президент будет вести себя таким образом, что пока закон не вступил в силу, есть еще какая-то лазейка, давайте быстренько воспользуемся, пока переназначим губернаторов в тех регионах, где истек срок полномочий. Поэтому мне представляется, что я бы на месте президента воздержалась от назначения губернаторов и, в общем, поддержала бы мораторий.
А Георгий Полтавченко, он был назначен буквально незадолго до того, как была объявлена об инициативе Дмитрия Медведева о проведении такого закона о выборах губернаторов. Как вы думаете вообще, как, скажем так, порядочный губернатор должен поступить в этих условиях?
Это более сложный вопрос, потому что есть идея, чтобы в самом законе о выборах губернатора записать, что вне зависимости от того, когда истекает срок полномочий, все губернаторы идут на выборы в течение одного-двух лет, и масса поправок от различных субъектов законодательной инициативы. Поэтому вряд ли кто-нибудь из губернаторов, у нас уже не осталось настолько популярных губернаторов, которые могут сделать такой широкий жест, если это не будет записано в законе, чтобы они пошли на выборы, вот по, как бы, обратились к народу за кредитом доверия. Я практически таких губернаторов сейчас не знаю, поэтому если это в законе не будет, то никто не пойдет досрочно слагать полномочия.
А вы как-то предлагаете участвовать в обсуждении и внесении поправок в этот законопроект? Вы не собираетесь вот вносить вот эту поправку?
А вы знаете, очень много уже наши коллеги внесли, те, кто занимаются избирательным законодательством, поэтому там масса уже внесена поправок от нашей партии «Справедливая Россия», поэтому эта работа уже выполнена.
Ну вот одна из поправок как раз как группа депутатов, да, от «Справедливой России» они внесли, это норма, в соответствии с которой учитываются все предыдущие сроки, вне зависимости от того, назначен был губернатор или избран, прорулил два срока и свободен, и предлагает ограничить пребывание власти губернаторов максимально двумя сроками по 5 лет, без всяких подряд. Согласны с этими поправками, Оксана Генриховна?
Да, я согласна.
Хорошо, спасибо большое, Оксана Генриховна. А я напомню нашим радиослушателям. В 22 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир». Главная тема. Досье ассирийского президента «Люди как живой щит для танка». Судьба чеченских беженцев в Турции. Ведущая Ирина Лагунина. Оставайтесь с нами. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя Думского комитета по бюджету и налогам, лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Кемеровской области расследуется обстоятельства гибели двух задержанных полицейскими, направлена специальная комиссия МВД. По подозрению в причастности к гибели мужчины в сентябре прошлого года в новом Байдаевском отделе внутренних дел задержаны 4 полицейских. В Дагестане в результате нападения ранены 3 военнослужащих внутренних войск, 2 из них госпитализированы. Как сообщил источник правоохранительных органов Дагестана, в среду неизвестные из засады в лесном массиве обстреляли передвижной наряд на границе Цумандинского и Бутлихского районов республики. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов оштрафован на 1000 рублей за нарушение правил проведения массовых мероприятий и неподчинение требованиям полиции на митинге 5 марта на Пушкинской площади. Такое решение принял сегодня мировой участок Тверского суда Москвы. Совет Федерации России сегодня одобрил президентский законопроект, упрощающий процедуру регистрации политических партий. Ранее документ был принят в трех чтениях Госдумой. Мосгорсуд сегодня признал законным решение о удовлетворении иска о защите чести и достоинства благотворительного фонда Федерации к издательскому дому «Коммерсант» и актрисе Чулпан Хаматовой. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Азербайджана разрешить двум сотрудникам телеканала Хаял ТВ встречаться с их адвокатами и членами семей. Бугар Ганагов и Заур Гулиев в настоящее время содержатся в тюрьме Министерства внутренних дел Азербайджана. Они были задержаны 13 марта в городе Губа на востоке страны. Суд Хатлонской области Таджикистана сегодня отклонил жалобу двух пилотов авиакомпании «Ролкан», осужденных по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя Думского комитета по бюджету и налогам, лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Мы обсуждаем итоги 100 дней работы Государственной Думы, законопроект о выборах губернаторов, а также экономическую ситуацию в России и в Петербурге в частности. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка СПБ. Оксана Генрихна, ну вот Александр из Москвы нам пишет: президентский фильтр на губернаторских выборах — это будет как сейчас с партиями. Какая партия нравится — регистрирует, какая не нравится — гуляйте. В Исламской Республике Иран Совет Стражей Исламской Революции рассматривает все кандидатуры на всех выборах и может отвести любую без всяких объяснений. Вот так-то, конец цитаты, да? А у меня к вам вот такой вопрос. Вы заявили, что готовы участвовать в выборах губернатора Петербурга. А что вам, собственно говоря, не нравится в политике или нравится, да, вот, может быть, политике нынешнего губернатора Георгия Полтавченко?
Вы знаете, я ничего не могу сказать ни плохого, ни хорошего. По поводу политики, есть, по-моему, просто движение по инерции. Инерция, если бы она была хорошая, то можно двигаться по инерции. Ну, вот если была бы заложена правильные ориентиры, правильные цели предыдущим губернаторам, подобрана работоспособная команда, хорошие главы районов, работоспособные, эффективные, то, ну, зачем менять или реформировать, или изменять приоритеты того механизма, который хорошо работает. Но поскольку все доведено до крайности, неэффективное управление практически, ну, большинством комитетов, большинством агентств, большинство районов крайне неэффективно управляются, неправильно выбраны приоритеты, у города нет стратегии. А то, что есть, ну, вот, какие-то направления выбраны, они выбраны неправильно. То есть поэтому, конечно, Полтавченко досталось очень тяжелое наследство. Очень тяжелое, крайне тяжелое. У города практически очень ограничены перспективы и возможности, и очень много ошибочных решений, которые, ну, вот, грузом давят. Поэтому здесь вот просто идти по инерции невозможно. Невозможно, потому что слишком плохо управлялся город предыдущие, ну, практически 8 лет госпожой Матвиенко. Поэтому здесь действительно нужно теперь иметь недюжинные оргспособности, эффективную команду, талант, политическую волю для того, чтобы все это изменить.
Вы думаете, что... А как вообще, интересно, такое пассивное существование нынешнего губернатора Петербурга? Да, это все отмечают, и политологи, и журналисты все пишут. Нет. О том... Ну, я говорю о том,
нет,
что...
Нет, понимаете, я хотела сказать, что пассивное, оно может быть не самая...
Худшее.
Не самая плохая тактика в том случае, когда ты приходишь на хорошо налаженное дело и не начинаешь его ломать и менять. Ну, поскольку дела налаженного нет, то нужно все как бы начинать с нуля и расчищать эти Авгеевы конюшни.
Вадим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот наша страна тонет в болоте коррупции. Особенно за эти годы, когда вот правят нынешние руководители. Один из борцов с коррупцией является Алексей Навальный. Вот почему, который, например, в частности, журналу «New Times» сказал следующее, что министры получают как минимум 70 тысяч в месяц наличными деньгами, да, через один государственный банк. Вот. И раз его за это не обвинили его во лжи, не призвали к суд, значит, это, наверное, является правдой. Но почему бы вам не объединиться вместе с ним и не вывести на чистую из болота вот всю эту тех людей, которые занимаются этой коррупцией?
Скажу следующее. Я считаю, что Навальный занимается правильным и нужным делом, поскольку вы правильно отметили, что страна у нас повальной коррупцией, то как депутат Государственной Думы и как первый зампредседателя комитета по бюджету, то есть коррупция везде, всюду, и разница только в масштабе. Поэтому я, как человек, который смотрит на это сверху, я свои усилия сосредотачиваю на самых масштабных финансовых аферах. Вот вы сказали, что Навальный обнаружил, ну, наверное, совершенно правильно, 70 тысяч рублей или долларов.
Там, наверное, скорее долларов.
Долларов, да. Да. А мы обнаружили в бюджете при черном по белому утаивание 2 триллионов рублей. За счет просто вот игр с бюджетной классификацией, когда одновременно деньги отправляются в стабилизационный фонд, при этом берутся займы, и вместо 2 триллионов тех средств, которыми реально государство располагает, за счет того, что одни пишутся с минусом, а другие средства с плюсом, по бюджету это ноль.
Я видел ваше выступление по интернету, Оксана Леонидовна.
Это получить... выступление было на Думе. Это
на
выступление
Думе, да,
на Думе.
На Думе.
Поэтому
да.
Я занимаюсь, вот фактически, ну вот свои усилия сосредотачиваю на крупных финансовых аферах.
И все
потому
это,
что, да. Потому что не то, что у нас кое-где, кое-кто у нас порой честно жить не хочет. Потому что если кое-кто, кое-где, это дело не политика, не финансисты, это дело правоохранительных органов. А когда у нас такими потоками идет, или средства, которые были отданы, допустим, Роснано на 130 миллиардов рублей, это потрачены преимущественно, признано, что все они пошли на фондовый рынок. Поэтому там масса вот таких изначально крупных потоков, которые, конечно, требуют и расследования, и прежде всего не санкционированы законодательством. Потому что самое страшное, что после того, как вот это все абсолютно... Мы видим, что это финансовая афера. Мы доказываем это на заседании Государственной Думы.
То есть вполне возможно украсть 1 триллион рублей в этой стране?
Спрятать. Я
спрятать.
Не знаю, украсть, не украсть, вообще никто. То
есть никто ничего не говорит.
Более
сколько там 6 человек наблюдает за этим,
триллион,
да, по-моему?
И не триллион, а 2. То есть схема такая, что если вы 2 триллиона, у вас остаток, а вы на 2 триллиона возьмете займы, это будет не 4 триллиона, а 5-0. А если у вас остаток 3 триллиона, вы на 3 триллиона заберете чистые займы, у вас опять будет не 6 триллионов, а 0. И самое страшное ведь в чем заключается? Что когда это все санкционировано законом, то есть принимается бюджет, потому что бюджет на 2012 год, он уже так принят. Это 2011, он так не был принят. А это 2012 уже одновременно и профицит, и займ. Когда, вот я об этом бесконечно говорила на стадии принятия, что это нельзя принимать. После того, как закон принят, то вот эта финансовая махинация, она уже законна, потому что она в законе.
Уже никто не может ее оспорить.
Ну да, вор в законе,
вор в законе.
Вор в законе.
Валентин, наш постоянный слушатель из Рязани, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Уважаемая Оксана Генриховна, вот это, наверное, ваше утверждение о том, что пассивная тактика – это хорошо, наверное, это выстраданное все-таки утверждение. Вот я смотрю, вы подаете в суд туда, третий там суд. Ну, вы же знаете, чем эти решения кончаются. Поэтому я вот эти иски все считаю, это чистый пиар. Точно так же, когда вы подавали на Матвиенко за сосульку. Вот ничего это не дает, кроме пиара. Вот. И я хотел у вас спросить. Вот вы сказали, что создавали партию. Скажите, пожалуйста, а чем вас не устраивало яблоко, когда вы перебежали в эту самую «Единую Россию»? Спасибо.
А скажите, в «Единую Россию»?
Он ошибся просто.
Значит, вы знаете, у людей, по-моему, уже смещение во времени. Вот так же, как вот триллионы сложно сосчитать, плюс и минус. Мне кажется, что вот смещение во времени. И я из «Яблока» ушла в 98-м году. В 98-м. Я два созыва, 8 лет в Думе была независимым депутатом. Что значит «перебежала»? Меня это вообще умиляет. Перебежала. Яблоко за это время, ну, вообще сменилось на 90%. Я избиралась по одномандатному округу в Санкт-Петербурге. Яблоко дважды выставляло против меня кандидатов, когда я избиралась по одномандатному округу, и выступали они очень активно против, и, в общем, хотели, чтобы я не избиралась. Вот как раз в это время была партия развития предпринимательства, потому что я считала, что я могу вместе с моими коллегами создать свою партию. И если бы такое не было жесткое законодательство и попытка не регистрировать все оппозиционные партии, и то, что нас не перерегистрировали, это как раз доказательство того, что наша партия была оппозиционной. Поэтому по поводу времени, значит, может быть, конечно, перебежка, но она длилась 9 лет. Это, сказать, что это перебежка, это вообще, на мой взгляд, просто непонимание. Смещение во времени.
Александр Михайлович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Виктор, Оксана, я хотел бы лучше спросить. Вы будете баллотироваться в Санкт-Петербурге, но ведь похоже, что фальсификация выборов становится стилем нашей жизни. И вот даже в теледебатах не обязательно участвовать, судебная система не работает. Как вообще к власти могут приходить очень нехорошие люди таким образом? Спасибо.
Ну, вы абсолютно правы, поэтому шансы выиграть, это нужно идти... не, естественно, я понимаю, что если будет у меня, допустим, 51%, реальных, а у конкурента 47 или 48 или даже 40, то от партии власти, то он победит. Я не знаю, кто он будет, потому что 15% или 20% фальсификации – это не проблема. Поэтому для того, чтобы реально фактически победить, ну, то есть на выходе, нужно побеждать со счетом 80%, 70%. То есть нужно, чтобы реально весь город проголосовал «за».
То есть, как минимум, вам надо заручиться поддержкой оппозиции.
Оппозиция. То есть, здесь принципиально возможность победы – это один кандидат от оппозиции. То есть, все время говорили, что вот нужен один кандидат от оппозиции на президентских выборах. Ну, я не могу сказать, что в обществе было такое согласие у оппозиции, чтобы поставить на кого-то одного из оппозиционных кандидатов. А вот в Санкт-Петербурге мне представляется, что есть возможность найти такой консенсус и выдвинуть одного кандидата. Я бы просила эту поддержку в Санкт-Петербурге. И мне представляется, что у старых, так называемых системных партий, с КПРФ и с Яблоком, мы можем об этом говорить, и мы можем этот вопрос обсуждать. И тут на авансцену могут выйти вновь зарегистрированные, так называемые в прошлом несистемные партии. И вот здесь вот мы посмотрим, как они будут по факту себя вести, потому что если они откажутся консолидировать и позиции выставлять одного кандидата, то это одно из форм, как можно очень под оппозиционными лозунгами на самом деле отработать на власть.
Амирхан из города Махачкала, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. Амирхан, Махачкала. Знаете, все-таки вернусь опять к старой теме. Поражает вот это нежелание бороться с коррупцией сверху. Вы понимаете, вот на днях я получил счет за оплату газа. 6 тысяч рублей за газ. Вот у меня соседка, женщина, получает 4 тысячи рублей за оплату. Когда вот соразмеряет человек вот эти вещи, я уже взрослый человек, я так не подумал, но более молодые люди, наверное, уже придет в голову мысль, а может быть не так уж не правы эти ваххабисты и так далее. Вы знаете, поверьте мне, что если вот эту религиозную часть ихней программы убрать, наверное, много людей бы здесь поддержало бы их. Ведь сколько лет кормят уже обещаниями, что надо открыть рабочие места на Кавказе. Да. Для молодежи никаких перспектив. Это просто какое-то патологическое нежелание бороться с коррупцией. Я не могу никак найти объяснение этому. Я не знаю, вот, я не русский, как говорится, да, мне на пальцах можно объяснить, почему категорически не хотят бороться? Спасибо.
Ну, я думаю, что вы, во-первых, прекрасно изложили позицию. Я могу сказать, что с учетом вот того, как происходят выборы в Дагестане, но так как они проходят в Петербурге у нас только сейчас, у вас они так уже проходят лет 10.
12.
12. И поэтому получается, что от Кавказа мы вообще... Вот вы... Я вот редко слышу, ну, вот такую совершенно правильную постановку вопроса с болью за свой народ, с пониманием, ну, вот всей ситуации, специфики, потому что фактически все проблемы, которые есть в Петербурге, в Москве, там, в Екатеринбурге, на Кавказе и коррупция, и произвол чиновников, и самоуправство еще гораздо больше. То есть если у нас человек мало что значит, маленький, его интересы никто не рассматривает, то на Кавказе, с учетом, ну вот, опять же, кстати говоря, и ситуации с выборами, это в 100 раз больше. Теперь почему так происходит, почему никто не хочет бороться с коррупцией, и почему тарифы на газ 6 тысяч, потому что высокие тарифы естественных монополий – это самый главный источник, один из главных источников доходов всего этого бюрократически олигархического клана. И это, посмотрите, ведь за счет чего вот такие высокие тарифы? Ведь этот объем офисного планктона, а это фактически сваты, братья, кумовья, родственники, дети, внуки больших, маленьких, средних чиновников, они заняты вот в этих естественных монополиях со сверхвысокой зарплатой, и там сверхизбыточная численность. В газовой отрасли численность выросла в 3 раза по сравнению с советским периодом. От газа мы добываем примерно столько же. Соотношение зарплаты по отношению к средним тоже увеличилось. Если сейчас она в 5 раз выше среднего, то в советское время она была выше, ну, раза в 2 выше среднего. И то же самое так в электроэнергетике везде. За счет чего там сверхизбыточная численность? За счет того, что там у буровой или там...
Бонусы, да.
Нет, это офисные, это менеджеры, это офисные, что называется, офисный планктон со сверхвысокой зарплатой, но при этом на газопроводах не хватает людей, которые реально это все обслуживают, и рабочих, и инженерно-технических работников. Поэтому вот эта причина, это один из способов получения дохода и сверхвысокого, наряду с приватизацией госсобственности, наряду вот с финансовыми различными схемами в сфере кредитных учреждений, это еще один источник. Поэтому как они будут бороться сами с собой? А для того, чтобы допустить вот таких людей, ну вот, во власть, что в Дагестане, что в Петербурге, там все препоны установлены.
Владимир...
Поэтому, а что делать? Ну, понимаете, что времена не выбирают, в них живут и умирают. Законодательство все равно, или мы, то есть есть 2 пути, либо мы пытаемся использовать и настаивать на реализации тех законов, которые есть, и как бы конституционно послушные граждане. То есть мы пытаемся добиться смены власти мирным путем, конституционным способом. Второй вариант – это революция. Но революция – это антиконституционно, потому что тогда вы должны насильственное свержение существующего строя, это антиконституционный метод. Я не сторонник революции. Я считаю, что нужно добиваться методично, добиваться смены власти мирным путем. Другое дело, что когда такая фальсификация выбора, то люди имеют право на протест. И это не нужно говорить, что это революция. Это просто подмена понятий. Люди, все эти митинги, люди вышли протестовать отнюдь не во имя революции. Они требовали только одно. Они требовали соблюдения Конституции и честных выборов. То есть мирной смены власти. Они как раз на стороне Конституции, никакой революции. Они просто требовали, чтобы была реализация закона.
У нас сегодня очень большая вообще география звонков. Владимир из Краснодарского края, пожалуйста.
Здравствуйте,
Родина. Здравствуйте, Свобода. Здравствуйте.
Вот мне вопрос Оксаны Генриховны. Вот прошли президентские выборы. И вот пока ваш лидер Миронов показал рейтинг вашей партии, который упал где-то до 4%. Хотя там и голосов может еще и меньше быть. У меня вопрос вот такой. Вы будете проводить реформирование своей партии? Потому что, по моему мнению, пока у вас лидером будет Миронов, у вас каждым, как говорится, днем будет падать рейтинг вашей партии. Ответьте, пожалуйста.
Первое. Во-первых, я не возлагала бы всю вину за ситуацию на президентских выборах на Миронова. Все-таки не нужно забывать о том, что реально произошло изменение ситуации в обществе. Потому что для меня это тоже загадка. Почему люди, народ, 4 марта проголосовал за то, против чего они голосовали 4 декабря? Потому что 4 декабря все проголосовали против чиновников и олигархов. Партию чиновников, партию олигархов. А 4 марта проголосовали за чиновников, партию чиновников, представителя «Единой России» Владимира Путина и партию олигархов в лице Прохорова. Причем проголосовали, там была фальсификация, и я могу судить по Санкт-Петербургу, 58% не было, около 50% было. Поэтому...
Может быть, как в Москве, ну, 48-49, возможно, чем-нибудь такое. Возможно. Да. Может быть, даже меньше, кстати. Да. Петербург,
возможно.
Он такой город.
Ну, все равно это не как с законодательным собранием, где победила «Справедливая Россия», победу украли в «Справедливой России», а «Единая Россия» получила где-то порядка 26% голосов. Понятно, что Путин получил существенно больше, и за это проголосовали люди, хотя не было воодушевления того, не было той явки, потому что мне кажется, что в Петербурге была явка меньше, чем была на выборах Государственной Думы. Вот этот факт, над которым я думаю, почему? Почему? Что такое произошло за период с 4 декабря по 4 марта? Почему все-таки люди диаметрально на противоположное изменили свою позицию? Поэтому вот над этим нужно думать. Второе, над чем нужно думать и проанализировать, я думаю, что определенная вина, я уже сказала, в целом не только про Миронова, а в целом можно считать поражение оппозиционных кандидатов и Зюганова, и Миронова. Это то, что несистемная оппозиция, вот все этот протест совершенно справедливый граждан против результатов выборов, оно направило на свои требования. Ну, требования регистрации политических партий. И оно вот на этих митингах все время нам тоже говорили, а что вы, не за вас голосовали? Это просто протест, это не за справедливую Россию. Даже в Петербурге мне, хотя я в Петербурге больше чем уверена, что за справедливую Россию голосовали осознанно и голосовали именно за нас. Поэтому здесь тоже это сыграло роль, потому что как бы было шельмование системной оппозиции. Было шельмование, что вы не настоящая оппозиция, вы тут непонятно
после
кто.
После выборов в Госдуму, да.
Было.
Федор Иванович из Тамбовской области, пожалуйста, еще успевайте. Нет звонка, нет, да. Ну, последний вопрос, наверное, если мы успеем еще, Оксана Генриховна. Вы знаете, тут сейчас широко обсуждается это в Госдуму от Министерства обороны, по-моему, или, ну, внесен такой законопроект об обязанных, об обязанности являться заповедками призывников, знаете, что есть теперь по достижении призывного возраста, ну, когда будет принят этот закон, законопроект, если мне по достижении призывного возраста молодой человек не пойдет в военкомат, и автоматически, значит, он будет якобы уже нарушил закон.
Как вам нравится? Категорически против этого закона. Если
почему?
Вдруг он, ну, если у нас есть время, я еще скажу, но если он вдруг будет принят...
Минута, да.
Да, если он вдруг будет принят. Мой сын, ему исполнится 17 лет, скоро, значит, он попадет под этот закон, он ровесник Ильи Дмитриевича Медведева, сына нашего президента и будущего премьер-министра. Ну, вот я предлагаю им вдвоем пойти на этот призывной пункт, и пусть мы вместе с будущим премьер-министром посмотрим, как это будет выглядеть.
Ну, а если все-таки, если чисто исходить не из этих позиций, а если подойти к вопросу о том, как это повлияет вообще на желание молодежи идти в армию?
Да нет, ну это вообще безобразие, потому что... Я вообще сторонник профессиональной армии. Потому что сейчас ситуация, с одной стороны, насильственно сократить тех, кто хочет служить, я имею в виду офицерский состав, то есть насильственное сокращение, сокращение военных училищ, там тех, кто хочет учиться, кто хочет это выбрать в качестве карьеры. Значит, тех, кто хочет служить, тех нужно заставить, чтобы они не служили, их нужно сократить, училище нужно сократить, допуск к получению военного образования нужно пресечь, вот. А тех, кто не хочет и выбрал другую себе жизненный путь, их нужно обязательно заставить.
Спасибо, спасибо, Оксана Генриховна. На этом мы заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях была депутат Государственной Думы, лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода «Во имя свободы». Итоговый выпуск. Главные темы. Российский парламент и Министерство обороны обсуждают меры по выполнению плана призыва на армейскую службу. Согласованный сирийскими властями мирный план ООН не привел к прекращению боевых действий. Продолжается судебная тяжба благотворительного фонда «Федерация» против актрисы Чулпан Хаматовой газеты «Коммерсант».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Холокост, дихлофос, клей для обоев.
Комментарии экспертов.
Политолог Федор Лукьянов о месте России в группе БРИКС.
В блогах Свободы.
Вероника Баде. Куда идет Россия?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.